Там вас познакомила Екатерина Евсеева. В эфире «Свобода в полдень», в студии Арслан Саидов. И главная тема нашей программы – это ситуация в Японии и санкции против Ливии. Об этом и многом другом в сегодняшнем выпуске информационной программы «Свобода в полдень». В Японии на АЭС Фукусима Даиичи, пострадавшие от землетрясения, сегодня запускают систему охлаждения пятого реактора. Сегодня же, по данным японского атомного ведомства, планируется восстановить охлаждение шестого, первого и второго реакторов, а в воскресенье третьего и четвертого. По некоторым сообщениям, премьер-министр Японии Наото Кан намерен пригласить в правительство представителя оппозиции для активизации усилий по восстановлению страны. В пятницу японское правительство признало, что с запозданием отреагировало на аварию на Фукусиме. Тем не менее, многие жители Токио продолжают покидать город. Так поступил и глава русского клуба Михаил Мозжечков, с которым мы связались по телефону. Многие ли соотечественники последовали вашему примеру, и вообще японцы продолжают уезжать из Токио, из близлежащих районов? Можно ли говорить о панике, или сейчас это все пошло на спад?
То есть на данный момент о панике говорить нельзя. Знаете, единственное, в чем, так сказать, японцы себя проявили, это в очистке полок магазинов, то есть, допустим, в том же Токио исчезли с прилавков практически все долго хранящиеся продукты, но при этом обычные скоропортящие оставались. Вот, исчезли из продажи все газовые баллончики для домашних кухонь, и исчезли бензогенераторы подчастую, которые вырабатывают электричество на основе бензина. По поводу эвакуации японцев из Токио нет. Я только знаю из японской среды, что многие вывезли свои семьи. То есть, продолжая работать, допустим, в Токио, свои семьи они отправили, ну, скажем так, на исторические родины. Допустим, у меня тоже жена японка, и поэтому мы, собственно говоря, выехали или вывезлись, я бы сказал, в район города Нагоя, это около 600 километров к югу от реактора. По поводу наших соотечественников, как я говорил, что отсутствие, ну, как и для японцев, так и для наших соотечественников, отсутствие информации в голове заполняется страхами, и поэтому у многих людей паника, там, допустим, у женщин, которым просто говорят, что фон превышается 40 раз, и они думают, что это конец света. Поэтому сейчас, естественно, у людей паника, многие чего-то не понимают, и происходит отъезд граждан. У меня, допустим, из моих знакомых, скажем так, у меня даже здесь вот в Нагое два моих знакомых русских физика тоже решили отсидеться. Я считаю, очень правильное решение. Физики, они как бы радиацию чувствуют одним местом. Среди иностранцев сейчас наблюдается как раз массовое бегство. То есть, особенно иностранные компании, я так понимаю, что они не хотят брать на себя, естественно, ответственность за то, что они выгнали своих сотрудников на работу, когда существовала, ну, назовем это так, не нулевая вероятность ядерного заражения. Поэтому уже известно, что такие компании, как BMW, Continental, вывезли своих сотрудников. Не буду называть свою компанию, она тоже иностранная, но у нас тоже очень крупная компания. И, допустим, в понедельник, когда я пытался позвонить своим сотрудникам перед выходом на работу, они уже, один был в Гонконге, другой во Франции, третий там где-то на Гавайях, понимаете? То есть народ решил вовремя отъехать подальше от ситуации.
Вы не первый, кто говорит о недостатке информации о происходящем на Фукусиме. Чем вы это объясняете?
Ну, знаете, во-первых, я смотрю, конечно же, телевизор и японские, и иностранные новости. И параллельно у меня есть с кем поговорить из российской комиссии по аварии на японском атомном реакторе. Да, действительно, информации недостаточно, и она запаздывает. То есть первый момент, то, что я мог бы сказать, это то, что, ну, ТЭПКО, компания, которая, ну, не то что ответственная, но которая владеет этим атомным реактором, это все-таки частная компания, и за ними уже и ранее замечалось, так сказать, попытки укрытия информации. Я не скажу, что японские компании, они вообще такие, знаете, честные, открытые. В процессе просмотра японского телевизора я скажу, что нужная гражданам информация, она запаздывала где-то примерно на день. То есть в тот момент, когда я уже уезжал из Токио, имел, так сказать, на себе и своих членах семьи марлевые повязки хотя бы на лице, японцы стали этому обучать людей на день позже, хотя, по моим оценкам, вероятность, так сказать, выброса радиоактивных веществ в атмосферу существовала ранее, и я уверен, что специалисты это понимали. Но если бы они начали, допустим, говорить и обучать этим вещам раньше, то это бы просто спровоцировало панику. Тут, скажем так, я понимаю Японию как страну, но не очень понимаю ее как конкретный человек, который хочет владеть информацией, а не маленький ребенок.
Вы как физик-ядерщик, доктор технических наук, исходя из той информации, которую вы располагаете, можно ли говорить о том, что сохраняется угроза масштабного радиоактивного заражения?
Хотел бы, чтобы средства массовой информации тоже не превращали это в глобальную катастрофу, потому что, скажем так, по оценкам специалистов, даже если вот эти ядерные центры ядерного реактора разрушатся, все это вещество, оно опустится как бы на дно реактора, и даже если будет взрыв, это будет не такой, как, знаете, вот в Чернобыле подъем частиц на высоту, там, сколько в Чернобыле это было, по-моему, даже несколько километров, и после чего все разнеслось там на Европу. Здесь, я думаю, что даже в самом плохом сценарии будет очень небольшой локальный бум, частички поднимутся, скажем так, метров на 500 максимум, после чего, ну, куда ветер дует. В этом плане, может быть, проблемы будут у Токио, но я не думаю, что это будет какая-то глобальная проблема для Японии, и, естественно, не думаю, что это будет проблемой как для японских товаров, так для японского, так сказать, системы питания, если вот, естественно, не думать о той 30-километровой зоне вокруг реакторов, которая уже очищена.
Что говорят очевидцы, те, которые побывали в районе атомной электростанции?
Один из моих знакомых сразу же после взрывов, буквально через два дня, возил туда корреспондентов российского телевидения, поэтому я получил прямые, так сказать, от него впечатления, но этот человек был так поражен случившимся, что уехал отдохнуть в Россию на некоторое время. По его рассказу, конечно, что было основное, это их поразила зона 30-километровая вокруг атомных электростанций, где практически нету людей, тишина. В некоторых домах открытых в спешке еще работают радиоприемники, телевизоры, и по улицам бродит огромное количество домашних животных, которых наверняка бросили в спешке. И, как он сказал, они просто бежали за их машиной, то ли в надежде, что их покормят, то ли в надежде, что их заберут оттуда. Сам реактор, он тоже выглядит зловеще, когда над ним идет дым. Знаете, не лучше видеть, как над ядерным реактором что-то дымится. И, соответственно, они тоже, как только закончили репортаж, выехали в зону, где стоят наши сотрудники МЧС, и после этого произошел как раз очередной выброс там в атмосферу. Для них это тоже был шок. С другой стороны, говорится, это было просто приключение, потому что, если вы, наверное, знаете, в Японии сейчас бензин отпускают не больше 20 литров на машину, и стоят часовые очереди, а в районе Фукусима бензин вообще залить невозможно. По телевизору показывают сейчас, что там заполняют специальные бланки, бумаги, зачем им нужен бензин, чтобы куда-то доехать. Там даже вывоз родственников в больницу там является недостаточным иногда. Поэтому они остались, так сказать, без бензина прямо около реактора. Но, к счастью, сотрудники МЧС щедро налили им 15 литров бензина, что, ну, в моей оценке это равносильно того, как вам дадут обойму с патронами на фронте, когда патронов уже мало. И на этом бензине они, к счастью, смогли выехать из места катастрофы. При этом, опять же, большое спасибо работнику посольства, который на этот момент помогал эвакуировать наших ученых из Сендая, который тоже помог нашим людям сесть на скоростную дорогу. Сейчас, если вы знаете, скоростные дороги в том районе тоже перекрыты и используются только для специальной техники, а по нижней дороге проехать практически невозможно. Так что, таким образом, вот мой знакомый очевидец, он приехал оттуда с квадратными глазами, все это рассказал и сказал, что он поехал отдыхать на родину и что больше ни за какие деньги он туда, скорее всего, не поедет.
Из Японии президент Русского клуба Михаил Мозжечков. Говорит Радио Свобода. В Москве четверть первого. Вы слушаете Свободу. В полдень коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Ливийские власти отвергают обвинения в нарушении режима прекращения огня, объявленного вчера Триполи после принятия Советом Безопасности ООН резолюции с таким требованием. В Японии на АЭС Фукусима Даиичи сегодня запускают систему охлаждения 5-го реактора. Радиационный фон на всех городах российского Дальнего Востока остается в пределах нормы.
В России христианство – самое многочисленное из всех религиозных традиций. Как вера в Христа влияет на жизнь страны, как складываются отношения христиан разных конфессий друг с другом, с верующими других религий, с атеистами – об этом программа «С христианской точки зрения», которую веду я, Яков Кротов, в прямом эфире в 17 часов по субботам. Повторяется она в записи в воскресенье в 2 часа и 8 часов.
В пятницу, на следующий день после решения Совета Безопасности ООН о введении бесполетной зоны над Ливией и предоставлении иностранным государствам права защиты ливийцев от атак сил Каддафи, президент США Барак Обама выступил с заявлением, которое было воспринято наблюдателями как ультиматум ливийскому режиму, рассказывает корреспондент «Свободы» Юрий Жигалкин.
Резолюция Совета Безопасности ООН, санкции на применение любых мер, необходимых для защиты мирного населения Ливии, за исключением ввода оккупационных сил, одобренная в четверг, знаменовала выполнение последнего из твердых предварительных условий, поставленных президентом Обамой для силового вмешательства США в ливийский конфликт. Барак Обама, не желавший ввязывать Соединенные Штаты в еще один конфликт с самого начала ливийского кризиса, отказался от традиционной для Вашингтона в таких случаях роли лидера. Призвав Каддафи отказаться от власти и потребовав от него прекратить атаки на мирное население, президент Обама заверил и американцев, и мир, что Соединенные Штаты прибегнут к силовым мерам только после того, как международное сообщество, ООН, Лига арабских стран и союзники решат, что это необходимо. Лига арабских стран призвала установить над Ливией бесполетную зону в конце прошлой недели. В четверг Совет Безопасности ООН одобрил такую же меру. В пятницу, хранивший в последние две недели молчание президент Обама, так сформулировал позицию Соединенных Штатов. «Наша цель ясна – защита мирного населения Ливии и привлечение режима Каддафи к ответственности. У Муаммара Каддафи есть выбор. Резолюция ООН содержит ясные условия, которые он обязан выполнить. Все атаки против гражданского населения должны быть прекращены незамедлительно. Я заявляю однозначно, это условие не подлежит обсуждению. Если Каддафи не выполнит требования, содержащиеся в резолюции, последствием станут вооруженные акции международного сообщества с целью осуществления резолюции». Президент Обама настойчиво повторил, что Соединенные Штаты выступят лишь в роли одного из членов международной коалиции и совершенно исключают любые военные сухопутные миссии с участием американских солдат. Американские комментаторы отмечают заметное желание Белого дома принципиально ограничить масштабы возможного участия США в военной операции. Вот что говорит в интервью телекомпании Fox бывшая сотрудник Совета по национальной безопасности Кэти Макфарланд. «На мой взгляд, это первая акция, демонстрирующая то, что я назвала бы доктриной Обамы. Вы организуете коалицию, ставите перед собой ясную ограниченную задачу и, теоретически, выполнив ее, вы уходите. Вопрос в том, когда вы собираетесь уходить. Президент, образно говоря, хотел бы провести небольшую, аккуратную воздушную войну и уйти. Но скажем, что произойдет, если Каддафи действительно прекратит военные операции. Мы отменим бесполетную зону. Что, если он через две недели возобновит свои действия? Другой вопрос, что произойдет, если режим Каддафи рухнет. В Ливии нет сил, способных заполнить вакуум власти. А что, если Каддафи удержит за собой половину страны? Готовы ли мы принять раскол Ливии?» Ведущие американские законодатели настроены заметно решительнее и экспертов, и президента. Они убеждены, что действия в защиту гражданского населения – обязанность Соединенных Штатов. Тройка видных сенаторов – Джон Керри, Джон Маккейн и Джо Либерман – объявили, что они начинают активную работу со своими коллегами, чтобы как можно быстрее обеспечить поддержку решительным акциям президента в Ливии со стороны законодателей. Кое-кто из сенаторов громко упрекнул Барака Обаму в медлительности и нерешительности. И лишь один сенатор, сенатор-ветеран Ричард Лугар, призвал администрацию обратиться к Конгрессу за санкции на ведение масштабных военных операций, которые могут потребоваться в Ливии, поскольку только Конгрессу принадлежит право объявления войны. Пока мало информации относительно планов Пентагона по организации воздушного патрулирования пространства над Ливией. Но выступая в Палате представителей, командующий американскими ВВС генерал Норман Шварц назвал сверхоптимистичными прогнозы о том, что бесполетная зона может быть установлена в течение нескольких часов. По его словам, потребуется около недели для того, чтобы создать необходимые условия для успешного воздушного патрулирования и подавления наземных противовоздушных систем. Основная миссия будет возложена на истребители, но для их поддержки потребуются самолеты-заправщики, разведывательные самолеты, способные вести тотальное наблюдение над обширной территорией страны, с тем, чтобы засечь действия 90 самолетов и вертолетов, которыми, как считается, сейчас располагает армия Каддафи. Но, как говорят эксперты, Пентагон может начать демонстративные акции уже в самое ближайшее время. Вот что говорит в интервью ABC бывший пилот-истребитель Стивен Гейерт. Они могут организовать зачаточные операции, скажем, с использованием 2-3 самолетов над Бенгази, и потом постепенно расширять патрулирование. Очень интересно будет наблюдать за реакцией на это сил Каддафи. Именно действия армии Каддафи, скорее всего, будут диктовать действия сил коалиции. Если появится реальная угроза падения Бенгази, то западные союзники, скорее всего, будут вынуждены действовать без промедления.
Рассказывал Юрий Жигалкин. Резолюция Совета Безопасности ООН по Ливии была в минувшую пятницу и главной темой совещания в штаб-квартирах Европейского Союза и НАТО в Брюсселе, рассказывает Виктор Анучко.
Планирование предполагаемых действий против ливийского режима и в Евросоюзе, и в НАТО связывали с соответствующей санкцией Совета Безопасности ООН. На специальном чрезвычайном саммите Европейского Союза по Ливии, который состоялся в Брюсселе 11 марта, председатель Европейского Совета Херман Ван Румпей заявил, что государства-члены ЕС будут готовы предпринять меры для защиты мирного населения при условии, что в этом есть реальная потребность, что для этого существует ясное юридическое основание и что такое решение пользуется поддержкой в регионе. И вот, как полагают в брюссельских штабах, теперь все требуемые условия налицо. Необходимость защиты тысяч жизней не вызывает сомнения, есть поддержка в регионе, Лига арабских государств раньше других высказалась за решительные действия против режима Каддафи, и есть разрешение высшей международной инстанции на применение силы. В пятницу в Брюсселе заседал Североатлантический совет на уровне послов, после которого генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен повторил эти постулаты уже в качестве мандата на возможные действия Североатлантического союза. Есть срочная необходимость, регион твердо поддерживает эту инициативу, и Организация Объединенных Наций дала ясный мандат международному сообществу на ведение необходимых действий. Генсек НАТО приветствовал резолюцию Совета Безопасности ООН. По его словам, она посылает сильный и ясный сигнал всего международного сообщества режиму полковника Каддафи. Немедленно прекратите грубое и систематическое насилие против ливийского народа. Андерс Фог Расмуссен также подчеркнул, что союзники по НАТО поддерживают справедливое устремление ливийского народа к свободе, демократии и правам человека. Но что будет предпринято конкретно, Североатлантический совет либо не решил, либо не сообщил. НАТО в настоящий момент завершает планирование с целью быть готовой предпринять необходимые действия в поддержку резолюции 1973 Совета Безопасности ООН в рамках широких международных усилий. Всего лишь только и заявил генеральный секретарь Североатлантического союза. Евросоюз тоже не намерен предпринимать поспешных шагов и после резолюции ООН. В пятницу верховный представитель ЕС по внешней политике Кэтрин Эштон заявила, что консультации продолжаются. Я отправляюсь в Париж, где в субботу встречаюсь, как я надеюсь, с генеральным секретарем ООН Пан Ги Муном, совершенно точно с генеральным секретарем Лиги арабских государств Амр Мусой и председателем Африканской комиссии Жаном Пингом. Кроме того, в понедельник Кэтрин Эштон будет председательствовать на заседании Совета министров иностранных дел, который в очередной раз обсудит ситуацию в Ливии и в регионе. По ее словам, Совет рассмотрит и одобрит согласованный пакет мер в рамках долгосрочной поддержки всего региона в его переходе к свободе и демократии. Повестку предстоящего 24-25 марта саммита Европейского Союза также включен вопрос о Ливии. Виктор Анучко для Радио Свобода, Брюссель.
И далее комментарий политического обозревателя «Свободы» Виталия Портникова.
Акция армянской оппозиции в центре Еревана вновь напомнила о том, что массовые выступления граждан могут происходить отнюдь не только в странах Ближнего Востока, но и на постсоветском пространстве. Совсем недавно прошел украинский налоговый Майдан. Армянская оппозиция, которая, казалось бы, уже не должна выходить на улицы после своих недавних политических поражений, вновь может собрать огромное количество сторонников. И дело даже не в том, сколько на самом деле людей собралось на эту акцию в поддержку Левона Петросяна и его политической силы. 10 тысяч, 30, 100 или их было намного меньше. Дело в том, что сама идея массового народного протеста остается важной формой политического противодействия на постсоветском пространстве. Удивляться этому не приходится. Ведь если посмотреть на бывшие советские республики реалистично, то практически в каждой стране существует режим так называемой декоративной демократии, где выборы проводятся скорее для утверждения возможности власти, чем для конкуренции свободно борющихся между собой политических сил с различными программами. Пожалуй, единственным реальным исключением из всего списка стран-членов Содружества является Республика Молдова. Причем все ее соседи убеждены, что кризисная ситуация, в которой находится эта страна, это как раз следствие начавшейся конкуренции, а вовсе не результат многолетнего застойного правления одной политической силы, коммунистической партии. Соревновательная политическая борьба существовала и на Украине до недавнего времени, и, возможно, она сохранится в этой стране и в будущем. Однако, опять-таки, соседи Украины, Россия и Белоруссия, в официальных средствах массовой информации постоянно старались внушить собственному населению, что смена власти и конкуренция между украинскими политическими силами – это негатив. То, что приводит к экономическим и политическим потрясениям. А стабильность – это когда собирается некая группа людей, решает, кто будет президентом в ближайшие годы, и этот человек затем послушно одобряется избирателями, которые выглядят, конечно, в такой ситуации не столько избирателями, сколько участниками, так сказать, референдума, который просто штампует решение группы высокопоставленных выборщиков. В России сегодня вновь обсуждает не вопрос политического развития страны, не вопрос ее политической перспективы, а то, кто же из двух участников тандема, действующий президент Дмитрий Медведев или премьер-министр Владимир Путин, будет участвовать в выборах 2012 года. Так как будто главное это именно персональный выбор между Путиным и Медведевым, а не то, каким будет политический курс развития страны, какие программы могут быть представлены на выборы, и вообще могут ли руководители, которые претендуют на власть в такой огромной стране, быть равными конкурентами, которые будут пользоваться поддержкой достаточного количества избирателей, и таким образом проигравший лидер оппозиции также будет способен влиять на изменение политического курса России, представлять интересы собственных сторонников. Обо всем этом даже и не говорят. И не только в России. А это означает, что реальной возможностью для людей менять положение в стране остаются не выборы, а выход на улицы. Это единственное, что заставляет власть обратить внимание на то, что общество все еще существует, что граждане не обязаны просто выступать в качестве одобряющих любое кадровое или политическое решение власти, что с гражданами необходимо считаться и что у них есть собственное представление о будущем своих стран. Ну и на то, что в стране существует оппозиция, тоже обращает внимание только тогда, когда граждане выходят на улицы. А потом удивляется, почему такое происходит на Ближнем Востоке. Виталий Портников, Радио Свобода.
В Москве 12:30, на волнах Радио Свобода, краткий выпуск новостей.
Радио Свобода, новости.
Ливийские власти отвергают обвинения в нарушении режима прекращения огня, объявленного вчера Триполи, после принятия Советом Безопасности ООН резолюции с таким требованием. Ливийское агентство сообщает, что бойцы правительственных сил были вынуждены открыть огонь в окрестностях Бенгази исключительно в целях самозащиты. В Японии на АЭС Фукусимы Даичи, пострадавшей от землетрясения 11 марта, сегодня запускают систему охлаждения пятого реактора. Сегодня же, по данным японского атомного ведомства, планируется восстановить охлаждение 6, 1 и 2 реакторов, а в воскресенье 3 и 4. В Египте сегодня проходит референдум по конституционной реформе. Высший военный совет, управляющий страной после свержения президента Хосни Мубарака, заявляет о необходимости создать политический климат для проведения новых парламентских и президентских выборов в этом году. В Калифорнии скончался дипломат, бывший госсекретарь США Уоррен Кристофер. Кристофер сыграл ключевую роль в мирных переговорах по Боснии, которые привели к подписанию в 1995 году Дейтонского соглашения. Ему было 85 лет. В Казахстане трое из четырех кандидатов в президенты пожаловались в Центризбирком на препятствия в проведении предвыборной агитации. Премьер-министр Таиланда Апсихит Вичичива и его министры выиграли в парламенте голосование о вотуме недоверия. Голосование было инициировано оппозицией, обвинявшей правительство в недостаточной эффективности во время массовых протестов в марте-мае 2010 года. ООН и США подвергли критике подавление демонстраций в Сирии, где в столкновениях с полицией погибли по меньшей мере 4 человека.
В эфире «Свобода в полдень», у микрофона Арслан Саидов. Программа утилизации старых автомобилей в России может завершиться уже в марте. Бюджетное финансирование исчерпано, а правительство выделение новых средств пока не планирует. Впрочем, как считают эксперты, российские автопроизводители, прежде всего «АвтоВАЗ», будут лоббировать продление сроков его действия. Об этом пойдет речь в экономической панораме, но прежде мой коллега Иван Трифилов расскажет о других новостях.
Чистый отток частного капитала из России в феврале, по предварительным данным, составил 6 миллиардов долларов, сообщил первый заместитель председателя Центрального банка Алексей Улюкаев. В январе, по его словам, отток капитала из России превысил его приток на 11 миллиардов долларов, а не на 13 миллиардов, как сообщалось ранее. Правительство России одобрило проект стратегии развития банковского сектора страны до 2015 года. Он, в частности, предусматривает увеличение до 300 миллионов рублей минимального размера уставного капитала вновь создаваемых банков с 1 января 2012 года и собственного капитала действующих банков с 1 января 2015 года. Объем промышленного производства в России в феврале увеличился на 5,8% к уровню такого же месяца 2010 года, после роста на 6,7% в январе. За два первых месяца 2011 года промышленное производство в России в годовом исчислении выросло на 6,3%. Российские банки, с учетом Государственного Сбербанка, увеличили объемы кредитования компаний нефинансового сектора в феврале на 0,4%, а за два месяца года на 0,9%. При этом объем банковских кредитов, выданных частным лицам, за февраль вырос на 0,6%, а с начала года на 0,4%. Федеральная антимонопольная служба признала компании «Распадский уголь», «Еврасхолдинг» и «Южкузбассуголь» виновными в необоснованном завышении цен на коксующийся уголь внутри страны. Согласно действующему законодательству, теперь нарушители могут быть оштрафованы на сумму в размере от 1 до 15% объема выручки в этом сегменте рынка за минувший год. Финско-немецкая компания Nokia Siemens Networks, один из крупнейших в мире производителей оборудования для операторов фиксированной и мобильной связи, подписала предварительное соглашение с российской госкорпорацией «Роснано», томской компанией «Микран» и администрацией Томской области о строительстве в регионе завода по выпуску базовых станций для сетей мобильной связи четвертого поколения. Объем инвестиций в проект не сообщается. Начало производства запланировано на четвертый квартал 2011 года. Министерство промышленности и торговли России рассчитывает до конца марта завершить выдачу сертификатов в ходе второго этапа программы утилизации старых автомобилей, заявил представитель министерства Алексей Рахманов. Продажа и поставка ее участникам новых машин, по его словам, закончится максимум через 3 месяца, после чего этот проект правительства, скорее всего, будет свернут, поскольку решений о новом финансировании программы оно не принимало. Говорит аналитик инвестиционной компании «Церих Капитал Менеджмент» Олег Душин.
По всей логике, которую продемонстрировала нам Европа, эти программы когда-то должны заканчиваться. В Германии программа утилизации закончилась. То же самое касается и США. Хотя она показала, что это эффективная мера для бюджета, поскольку там налоговые поступления превосходят те деньги, которые дает Россия за машины.
Государственное стимулирование спроса на продукцию автопроизводителей, работающих в России, позволило не только получить дополнительные бюджетные доходы, но и помочь отрасли, восстанавливающейся после экономического кризиса. Программа утилизации заработала в марте 2010 года, и уже к июню первые 200 тысяч сертификатов на 10 миллиардов рублей в ее рамках были выданы. Причем наибольший спрос, по словам старшего аналитика инвестиционной компании «Метрополь» Андрея Рожкова, пришелся на продукцию «АвтоВАЗа».
Первая часть программы прошла довольно-таки успешно, поскольку цель правительства помочь автопрому фактически достигла своего результата. Порядка 80% сертификатов были направлены на приобретение автомобилей марки ВАЗ, а оставшиеся 20% разделились примерно поровну между несколькими производителями автомобилей, таких как Renault, Ford, УАЗ, ГАЗ и Фиат.
Уже в конце минувшего лета правительство России принимает решение о финансировании второго этапа программы утилизации старых автомобилей. Сначала на эти цели было выделено еще 10 миллиардов рублей, а затем объем средств был увеличен примерно до 14 миллиардов. Это позволило довести число участников программы до 500 тысяч, причем вновь, как и в первой половине 2010 года, темпы выдачи сертификатов оказались более быстрыми, чем рассчитывали власти. Также не изменилась и структура спроса. Андрей Рожков продолжает.
Если смотреть на то, какие автомобили АвтоВАЗа приобретаются по сертификатам, окажется, что больше половины сертификатов тратится на приобретение классики 5-7 модели, которые сейчас наиболее доступны для малообеспеченных слоев населения.
Иначе говоря, основным выгодоприобретателем государственной программы утилизации стал АвтоВАЗ. Некоторые эксперты признают, что без нее крупнейший в России производитель легковых автомобилей, и так переживавший не самые лучшие времена, вообще мог оказаться на грани банкротства. Очевидно, что стимулирующие меры правительства поддержали бизнес АвтоВАЗа. Но с другой стороны, как считает аналитик инвестиционной компании Церих Капитал Менеджмент Олег Душин, они в какой-то степени замедлили темпы его модернизации.
Программа утилизации стимулирует покупки машин все-таки не самого лучшего качества, то есть она стимулирует покупку машин дешевого сегмента и российского производства, что не очень способствует развитию производства. То есть это как бы искусственная подпитка программ, которые действовали на АвтоВАЗе, позволяющая консервировать структуру производства. АвтоВАЗ бы даже сокращал бы производство таких машин, если бы не было программы утилизации.
Тем не менее, как предполагают наблюдатели, именно АвтоВАЗ сейчас заинтересован в очередном продлении программы обмена старых автомобилей на новые. Олег Душин, например, не сомневается, что такие попытки обязательно последуют.
Дальше будет следовать действие лоббистов, которые, скорее всего, попросят ее продлить еще на какой-то этап. И ввиду того, что она показала свою бюджетную эффективность, позволит, возможно, еще продлить эту программу. То есть я вот говорю 50 на 50. Логика экономической конкуренции говорит о том, что пора бы кончать. Но вот проблема российского автопрома остается. Мне кажется, что как только эта программа закончится, у АвтоВАЗа показатели ухудшатся.
Тем временем Министерство промышленности и торговли России уже готовит концепцию новой программы утилизации старых автомобилей, которая должна заменить прежнюю. Однако о деталях этого проекта пока ничего не сообщается.
Экономическую панораму подготовил Иван Трефилов.
Прошлое и будущее атомной энергетики. Об этом говорят противники и сторонники разработки мирного атома. Европейские политики и представители зеленого движения, российские атомщики и пострадавшие в результате катастрофы в Чернобыле. В программе «Третий сектор» в эту субботу, 19 марта, в 18 часов. Повторы, как обычно, в воскресенье в 3 часа ночи и в понедельник в 11 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Сегодня исполнилось бы 55 лет Егору Гайдару. В Москве, в газетном переулке, на здании Института экономики переходного периода, который возглавлял Гайдар, сегодня установлена мемориальная доска. О Егоре Гайдаре в день его рождения вспоминают друзья и коллеги. Рассказывает Елена Поляковская.
Имя Егора Гайдара теперь уже неразрывно связано со словом «реформа». У реформ Гайдара по сей день есть как ярые сторонники, так и ярые критики. Очевидно одно – Егор Гайдар взвалил на себя всю тяжесть ответственности перед страной в один из самых тяжелых периодов в ее истории. Директор Высшей школы экономики по макроэкономическим исследованиям Сергей Алексашенко считает, что Егор Гайдар внес значительный вклад как в развитие экономики страны, так и в российскую политическую жизнь.
Мне кажется, что Егор был и политиком, и экономистом. Надо честно сказать, что у нас принято считать, что политик это человек, который все время светится на экране телевизора. На самом деле политики бывают и, что называется, не всегда видны на первом плане. Мне кажется, что Егор Гайдар был человеком, который последние 20 лет точно был одной из крупнейших политических фигур в нашей стране, независимо от того, кто был во главе правительства, независимо от того, кто был во главе государства, он всегда играл некую значимую роль в определении многих вопросов в российской политике. С другой стороны, смешно отрицать, что Егор Тимурович, действительно, из российских экономистов, наверное, наиболее современный с точки зрения осмысления процессов, которые происходили в нашей стране последние десятилетия. То есть вот более глубокого анализа, более обширного анализа, но он тяжело найти.
Экономист Евгений Ясин много лет работал вместе с Егором Гайдаром. По словам Ясина, масштаб личности Гайдара не ограничивался только политикой и экономикой.
Он был, конечно, по характеру своему в большей степени профессионалом. Но, вы знаете, я часто думаю о том, что он как специалист, он не был специалистом, он был генералистом, он был человеком очень широкого круга знаний, интересов и широкого диапазона, которые охватывали и экономику, и политику, и многие другие области. Для этого достаточно посмотреть его книгу «Долгое время», для того, чтобы понять, что этот человек в области, которой он занимался, он знал все. Это может быть слишком сильно сказано, но он действительно был очень образованным человеком и читал, знал и политику, и психологию, и философию, и многое другое. Сказать, в какой области он был специалистом, это означает умалять его роль и влияние. В конце концов, его судьба сделала видным политиком и общественным деятелем. С другой стороны, он осуществил глубочайшие экономические преобразования, которые мы еще по достоинству не оценили. А они живут и будут жить. Развитие России будет во многом развиваться по его плану. Это был очень масштабный человек.
В среде специалистов Егора Гайдара ценили, хотя в обществе гайдаровские реформы по сей день вызывают споры. Одни считают их непродуманными и бесчеловечными, другие говорят, что реформы были единственно возможным способом перехода от плановой экономики к рыночной. Гайдар был человеком своего времени, и говорить о том, что он его опередил, было бы неправильно, считает Сергей Алексашенко.
Я вообще не очень хорошо понимаю такой термин «опередил свое время» для человека, который занимается практическими делами, будучи политиком, или человек, который анализирует экономическую историю. Вы знаете, Леонардо да Винчи, он был опередил свое время, предложив миру кучу изобретений, которые реализовывались в последующие несколько столетий. Егор был человеком наших дней, мне кажется, в этом была его заслуга. Те, которые знали, что сделал Гайдар и что делал Гайдар, они его всегда оценивали высоко, независимо от того, со знаком плюс или со знаком минус. А те люди, которые всю информацию получают по первому или второму каналу телевизора и кормились этой информацией последние 10 лет, мне кажется, что их точку зрения можно поменять только аналогичной контрпропагандой на протяжении тех же самых 10 лет по тем же самым первым кнопкам телевизора. Поэтому вот вопрос недооценки, он очень относительно эксперта. Егора всегда оценивали высоко, и российские, и международные. Не случайно он был участником многих международных групп, привлекался к различным международным проектам. Поэтому мне кажется, что те, кто могут его оценить, те его оценили.
На большинство граждан страны Егор Гайдар производил впечатление интеллигентного, мягкого человека. Но коллеги говорят, что в работе Гайдар был решительным и жестким. Директор по макроэкономическим исследованиям Высшей школы экономики Сергей Алексашенко как одно из главных качеств Егора Гайдара отмечает открытость.
С ним можно было в любой практический момент поговорить на любую тему, и он всегда был готов к тому, чтобы обсуждать ее с тобой.
Егор Гайдар возглавил правительство в 35, в 53 ушел из жизни. 19 марта 2011 года ему исполнилось бы 55 лет. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. В Москве 12 часов 45 минут. Вы слушаете «Свободу в полдень» и коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Ливийские власти отвергают обвинения в нарушении режима прекращения огня, объявленного вчера в Триполи после принятия Советом Безопасности ООН резолюции с таким требованием. В Японии на АЭС Фукусима Даиичи, пострадавшей от землетрясения 11 марта, сегодня запускает систему охлаждения 5-го реактора. Радиационный фон во всех регионах российского Дальнего Востока остается в пределах нормы. В Египте сегодня проходит референдум по конституционной реформе. В Калифорнии скончался дипломат, бывший госсекретарь США Уоррен Кристофер. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Радио «Свобода» представляет телевизионное ток-шоу «Свободный разговор». Совместный проект с Первым информационным кавказским каналом. Гости студии из разных регионов Кавказа. По субботам в 18.30 по московскому времени со спутника Hotbird. Информация о настройке на сайтах ПИК-ТВ и свободанews.ру. «Свободный разговор». Слушаем, подвергаем сомнению, ищем решение вместе.
Трагедия Японии – одна из основных тем для обсуждения в сетевых дневниках уходящей недели. Обзор блогов подготовил мой коллега Юрий Васильев.
Трагедия Японии, безусловно, основная международная тема недели и в сети. Много непосредственных эмоциональных реакций и, что не менее ценно, попытка разобраться, почему беда Японии мало кого оставила равнодушной в том или ином смысле. В популярном блоге Сергея Шмидта, более известного в ЖЖ как «Лангобард», экскурс в советское понимание Японии.
Если смотреть из российской амбразуры, впрочем, наверное, не только российской, золотой век Японии, точнее, золотое десятилетие – это 80-е. Советский телевизор, причем почему-то не только перестроечный, но и доперестроечный, вовсю рассказывал о разнообразных японских технических достижениях. В народе рассказывали самые невероятные вещи про передовых японских роботов. Вообще, в 1980-е роботы прочно связывались только с Японией. А уж разнообразные легенды про японские магнитофоны, Шарпы да Сони, выживавшие после падения с 9-10 этажа, ну и вообще про фантастическую удобность и надежность. Любой японской бытовой техники были обязательной составляющей подростковых коммуникаций. Надо отдать должное образцам реальной японской техники, которые иногда попадали в простые советские семьи. Они вполне соответствовали легендам о них. Свидетелем последствий падения онных с 9-10 этажа я не был, но японские электронные часы-будильник фирмы Toshiba, которые подарили моему отцу японцы, работали на отлично, их обязательно показывали гостям дома. Кроме своей надежности, они поражали фишечкой, в принципе невозможной для советской бытовой техники. Там была кнопочка, которую можно было нажать после звука будильника, и через 2-3 минуты будильник звонил снова. Японцы вспомнили о тех, кому надо поспать 2-3 минуты после пробуждения, но кто мог бы проспать без второго сигнала? Не было речи о том, чтобы о таких человеческих мелочах задумались отечественные производители. Тогда же 80-е продвинутые специалисты рассказывали о том, что японский автопром очень жестко дрючит автопром американский и уже добирается до европейского. Одним словом, я уже не знаю почему, наверное, как моральную компенсацию за Хиросиму, но в позднем СССР Япония была единственной страной капиталистического мира, признавать успехи которой, пусть не социальные, а технологические, было разрешено в официальных советских масс-медиа. Опять же, Цветов, Овчинников, Ветка Сакуры...
Это советский образ Японии. А вот «Страна восходящего солнца» по-российски в исполнении Лангобарда.
В 90-е Японии стало меньше. Достоинства поддержанных японок, конечно, обсуждались, ибо они заполонили улицы крупных городов. По крайней мере, правоуральная часть России плотно уселась за поддержанный правый руль. Но в целом 90-е – это укрепление абсолютно вест-эндовского сознания в России. Экономисты и востоковеды, кстати, рассказывали про то, что в Японии кризис и стагнация – и мало кто понимал, что они имеют в виду. Если там кризис, то что тогда у нас, задавали мы, студенты, вопросы преподам-востоковедам? В 2000-е про Японию, можно сказать, забыли. Новых роботов практически не показывали. Другие азиатские страны отобрали у японцев звание передовиков бытового технического производства. Да и Курила, о которых никто знать не знал и ведать не ведал в 80-е, как-то подпортили картинку. Мне японцы всегда так нравились, а тут выяснилось, что они хотят отнять у нас острова. Сказала как-то соседка по лестничной клетке. Думаю, что ее слова могли бы повторить миллионы бывших советских граждан.
Факт остается фактом. Несмотря ни на что, настроение первых дней, так им и надо будут знать, как на острова покушаться, в целом уступили в блогах нормальному человеческому отношению к трагедии. Так что не стоит удивляться, что настоящим антигероем блогов в конце уходящей недели стал Никита Михалков. О событиях Японии кинорежиссер высказался следующим образом.
Дело даже не в вере, а в безбожии внутреннем, в отсутствии представления о том, что ты не один живешь. И вот это постоянное использование, унижение окружающего мира приводит к тому, что Господь говорит: «Ребята, вы чего делаете?» и посылает бедным японцам девятибалльное землетрясение с цунами.
Реакция на эти слова Никиты Сергеевича – редкий случай практически абсолютного единения блогеров. Абсолютного и слишком нецензурного, чтобы уточнять здесь.
Обзор блогов подготовил Юрий Васильев. Появилась надежда на то, что универмаг «Детский мир» не повторит участь военторга. То есть вместо этого памятника архитектуры на Лубянке не возникнет его современная реплика, лишь отдаленно напоминающая оригинал. В компании «Система ГАЛС», ведущие на этом объекте работы, объявили, что отказываются от прежнего проекта. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Лилия Пальвелева.
Весь прошлый год активисты общественного движения «Архнадзор» и экспертное сообщество добивались проведения научной реставрации детского мира. Ведь поначалу предполагалась его реконструкция, которая изменила бы творение архитектора Душкина до неузнаваемости. И вот мозгом наследия прислушалось к этим требованиям. Предметом охраны готовы признать и фасады, и внутреннюю планировку. Доказывать ценность классических построек XIX века легче, чем так называемой сталинской архитектуры. Однако прислушаемся к мнению профессора Мархи, внучки создателя детского мира Натальи Душкиной.
Чем больше проходит время, я все острее ощущаю высокий приподнятый тонус радости, который есть в его постройках. Тот стиль такого прекрасного универмага для детей, работавшего политически как инструмент, в котором должны дети выращиваться после войны в стране, которая понесла колоссальные человеческие потери. И, конечно, там было настроение мажорное, оптимистическое. А Душкин вообще был архитектором-оптимистом. От всех его построек веет очень большой такой свежестью, юностью и радостью.
Как сообщает директор по маркетингу системы ГАЛС Анастасия Подакина, в компании произошли радикальные изменения. Сменился президент, а вместе с ним работники на ключевых постах. Теперь инвестор обещает сохранить историческую целостность здания. Фундаменты уже укреплены, и пришла очередь фасадов. Слово Анастасии Подакиной.
В 2008 году компания «Система ГАЛС» обнародовала в интернет-среде некую 3D-модель этого проекта, которая, на взгляд очень многих специалистов, напоминает некий футуристичный торговый комплекс. Я видела эту 3D-модель. Могу сказать, что ничего общего с тем, как мы, новая команда «Система ГАЛС», представляем себе детский мир, эта 3D-модель не имеет. Я лично начала свою работу с того, что я связалась с Архнадзором. Мы организовали встречу руководства с представителями этой общественной организации, которая так активно защищала интересы исторического облика города Москвы. Сейчас историки приступили к обследованию стен в целях будущей их реставрации. Конечно, они нуждаются в ней.
Предполагается, что обследование внешних стен, подготовка проекта реставрационных работ должна занять полгода. Почему такой большой срок?
Это 14 тысяч квадратных метров стен. Это же огромное здание, сооружение. На все это нужно время. Все будет рассматриваться очень пристально. Мне очень приятно об этом говорить, что действительно облик сохраняется именно таким, каким его помнят миллионы не только москвичей, но и, в принципе, жителей нашей страны, которые когда-то были детьми, а теперь выросли и хотят водить своих детей в прекрасный детский мир. Являясь предметом охраны, мы не имеем права ни юридического, ни морального менять каким-то образом эти стены. Сейчас приступили к работе специалисты, довольно серьезные специалисты. Один из них – Лариса Лазарева, которая не один проект по реставрации вела. Один из известнейших ее проектов – это реставрация дома Муравьева-Апостола. Эксперты знают его с очень хорошей стороны. Так вот, Лариса Лазарева сейчас будет руководить работами по реставрации стен.
Материалы облицовки будут идентичны или останется прежняя облицовка и будет она использована?
На сегодняшний день те облицовочные плиты, которые находятся на фасаде, каждая эта плита просверлена арматурным штырем, если точнее говорить, двумя анкерами металлическими. И только это позволило закрепить падающие когда-то на головы облицовочные плиты. Останутся ли эти плиты в дальнейшем или нет, решат как раз реставраторы. Нужно будет обязательно проводить исследование состояния того облицовочного материала, который есть у нас на сегодняшний день, которым мы располагаем. Лариса Лазарева довольно высокий, скажем так, эксперт, она вполне профессиональна.
И ваша компания готова прислушаться к ее рекомендациям? То есть вот как она скажет, так вы сделаете, да?
Как мы можем не прислушиваться? Она же является автором проекта, она будет это разрабатывать. Это не просто рекомендации, это просто будут правила нашего действия по отношению к объектам, правила нашей работы на нем. Потому что мы же имеем дело с памятником архитектуры, мы это все прекрасно понимаем, мы понимаем высокую ответственность перед памятником. Поэтому в любом случае сейчас можно сказать, что материалы, которые будут использованы, они будут абсолютно идентичны. Если придется что-то заменять, то это будет абсолютно идентичное тому, что когда-то применялось. Это мрамор, это гранит.
При этом похоже, что компания «Система ГАЛС» склоняется к тому, чтобы внутреннюю часть здания все-таки преобразовать. И это не находит одобрения у градозащитников. Их напряженная полемика продолжается, окончательного проекта и окончательных решений пока не существует. Между тем, правительство Москвы продлило сроки реконструкции детского мира до 2013 года. Лиля Пальфелева, Радио Свобода, Москва.
Программа «Свобода в полдень» подошла к концу. Напомню, что примерно через 10 минут, сразу после новостей, в эфир выйдет передача «Человек имеет право». С этого года действует новая редакция закона о рыболовстве, согласно которой ловить рыбу на рыбопромысловых участках, предназначенных для любительской рыбалки, можно только за деньги. Означает ли это, что в России теперь нельзя рыбачить бесплатно? На что пойдут деньги арендаторов рек? В студии «Радио Свобода» руководитель Центра общественных связей Росрыболовства Александр Савельев, владелец туристического холдинга «Три семерки, три девятки» Дмитрий Желясков и главный редактор еженедельной газеты «Рыбак рыбака» Алексей Цесарский. Ведет передачу Марьяна Тарачешникова. А наша программа завершена. Для вас работали продюсер Наталья Гурьева и я, Аслан Саидов. До 3 часов дня по московскому времени мы прощаемся с вами. В эфир выйдет передача «Время свободы». Всего доброго.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Сейчас мы ведем работу в северо-восточном секторе города Сендай.
Алексей Михалевич был задержан в день президентских выборов 19-го.
Это компиляция третьей свежести протухших инсинуаций.
В последнее время насилие в армейской среде приобретает национальную опасность.
Силы безопасности очистили жемчужную
форму. Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7220, 9360, 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.